Вадим Огарев. «Совок». Книга первая. «Виктор Филиппович, он очнулся». Голос был женский, молодой. Но звучал он неприятно из-за его излишней громкости, которая нещадно била по мозгам. По моим и без того многострадальным, отбитым мозгам. Сильно пахло аптекой. И очень болела голова. Болела она как изнутри, так и снаружи. А еще к голове было очень тесно. На ней ощущалась жесткая шапка, которая была сильно меньше, чем голове требовалось, размера на 2-3 меньше. Лицо тоже болело. Через веки что-то просвечивало, но глаза почти не открывались. Мои ресницы кто-то склеил. Но было понятно, что я не слепой, и это уже хорошо. Если бы еще только не болела голова, и ребра не мешали дышать.
«Марина, ты протри бойцу лицо, а то еще запаникует, что ослеп и рваться начнет». Мужской голос был тоже болезненно громкий. «Сговорились, что ли?»
«Хорошо, Николай Филиппович. Ой, да он головой крутит». Еще громче обеспокоилась невидимая мне женщина, разрезая мой мозг своим воплем.
«Не ори», — просипел я, с трудом разлепив губы, которые мне тоже склеила какая-то сволочь. «Где тут у вас туалет?» Я осторожно начал сучить ногами.
И прям очнулся, честно говоря, удивлен. Я и не надеялся, уж слишком крепко по нему прошлись.
«Вы не шевелитесь, молодой человек, не надо». А мужик-то молодец. Он все сообразил и говорил вполголоса. Уже хорошо.
«Какой тебе туалет? Теперь твой туалет под твоей кроватью. Сейчас, подожди».
Сначала что-то загромыхало внизу, а потом чьи-то загребущие руки по-хозяйски зашарились у меня в паху. Впервые в жизни со мной такое. Раньше я всегда писал самостоятельно и уж точно без женской помощи.
«Эй, ты чего делаешь?» — заволновался я, пытаясь перехватить ее руки.
Сослаться на то, что я женатый человек, я не успел. Струя безудержно и с жестяным грохотом уже била во что-то холодное. В то, что мне пристроили в промежности.
«Эки ты, парень, засанец! Неделю, что ли, копил?»
Весело, с циничной бесстыдностью медработника, хохотнул все тот же задорный голос еще невидимой мною незнакомки. Но теперь уже не совсем мне чужой.
«Дольше. Я знал, что мы с тобой встретимся».
Беспомощность всегда меня злила.
«О как! Огрызаюсь. Следовательно, мыслю. Значит, живу. Но как? Стена же. И скорость. Пусть закрылки, но все равно около сотни на приборе было. Я же видел».
«Вы, юноша, большой молодец. Шутить в таком состоянии — это немалого стоит. Очень хороший признак. Значит, все не так плохо. Теперь я верю, что и рентген подтвердит мой оптимизм». Невидимый мужик, назвавший меня юношей, вполголоса радовался за меня где-то тут совсем рядом. А может, он радовался не столько за меня, сколько за статистику своего отделения. У них, у медиков, как я точно знаю, тоже своя палочная система. По моему лицу завозили чем-то мокрым и пахнущим лекарством. Я опять выпростал руки из-под одеяла, хотелось самому протереть свое лицо. «Не дергайся! Сейчас я тебя умою, и ты хотя бы глаза откроешь». Все тот же женский голос снисходительно, но уже без насмешки обнадежил меня.
«Ты после горшка руки-то помыла?» — всерьез забеспокоился я.
Ответом мне прозвучал сдвоенный хохот мужика и молодухи.
«Помыла, помыла! Вот ведь какой привередливый больной нам достался!» — притворно запричитала девица, чье привлекательное лицо я уже достаточно хорошо рассмотрел через узкие щелки своих подбитых, но зрячих глаз. Я видел, как медсестрица выбросила в кювету очередной влажный тампон, испачканный засохшей кровью с моего лица. Их там валялось уже не менее десятка. Девушка знала свое дело, и рука у нее была легкая. Ощущение засохшей краски на моей физиономии постепенно уходило.
«Молодой человек, не беспокойтесь. Вы в медучреждении, все санитарные нормы здесь соблюдаются. Вы лучше скажите, как вы себя чувствуете?»
Слева на стул уселся мужик в очках и в белом халате лет 40 на вид. «Очень хреново я себя чувствую. Не стал я геройствовать и лукавить. Голова сильно болит и дышать больно. Как там мои ребра? Целы?»
«Это нормально. Нехорошо, но нормально. В вашем состоянии, разумеется, нормально», — уточнил очкарик. «Уж очень серьезные у вас травмы, и ребра у вас, молодой человек, к сожалению, не целы, два ребра у вас сломаны». «Пить хочешь?» — рядом опять появилось милое фигуристое существо в белом, которое даже в этом моем состоянии очень хотелось потрогать. И я внезапно понял, что больше всего на свете я сейчас хочу пить, хочу воды, холодной и много. Во рту сразу появилось невыносимое ощущение сухого картона и наждачной бумаги. Никогда прежде мне так не хотелось пить.
«Пей!»
Какой-то белый сосуд типа заварочного чайника уткнулся мне в зубы. Я выпил все и попросил еще. Марина не стала вредничать, и снова чайник перелился мне в рот. Во рту появился привкус крови. Это от разбитых губ, наверное. Я обследовал языком зубы, все они были на месте. Это напрягло. Так не должно было быть. Верхней шестерки слева не должно там быть. И мост справа отсутствует. Вместо моста были обычные зубы. Я в дурке? «Марина, готовь молодого человека на рентген». Доктор опять появился в поле моего зрения. «Голова и грудная клетка, ребра, грудина, позвоночник». «Он издевается, что ли? По сравнению со мной он пацан, потому что лет на 10 меня моложе. Чего он глумится-то?» «Это нехорошо, если я в дурке». «Доктор, а с какого это перепугу я для вас молодой человек?» Начал я бычиться, еще не понимая, в чем подвох, но уже не желая быть объектом чьих-то шуток. Врач подошел и, нависая надо мной, с легкой тревогой посмотрел мне в глаза. И медсестра придвинулась и тоже с любопытством уставилась. А вот теперь их изучающие взгляды меня расстроили всерьез. «Что-то не так, голубчик? Что вас беспокоит?» Было незаметно, что он издевается, а он скорее озадачился моими словами. «Зеркало мне дайте!» Не стал я обострять и без того непонятную ситуацию. В конце концов, из всех присутствующих это у меня голова не в порядке. «Где я тебе здесь зеркало возьму? Да и что ты там увидеть хочешь? Лучше не надо тебе в зеркало смотреть!» Медсестрица Марина подумала и, взглянув на меня, с сомнением продолжила. «С неделю не надо, а лучше бы дней 10». Сейчас моя голова работала уже гораздо лучше, чем еще полчаса назад, и мои глаза видели почти совсем хорошо, вот только очень узко. Я начал внимательно прислушиваться к своим ощущениям и к состоянию своего тела. Ощущения меня тревожили. Они отличались от прежних. И если поначалу, в силу понятных причин, я не придавал этому значения, то теперь все несоответствия лезли, как иголки из ежика. Тело было мало того, что побитым, оно просто было другим. И не сказать, что хуже прежнего. Прежним я тоже был доволен, но это было поновее и, кажется, немного постройнее. Меня опять начали терзать смутные сомнения. «Ты, Марина, иди сюда, я спросить тебя хочу».
«Чего тебе?»
Девушка подошла, но особой радости в ее глазах я не заметил. «Это что за больница? Здесь кого лечат?» Вполголоса начал я издалека. И начал я, похоже, не очень удачно. Лицо девушки меня не радовало своим выражением, но надежды на то, что это не психушка, я пока еще не терял.
«Ты дурак, что ли?»
Медсестра осеклась и замялась. «Или, ну да, башка-то у тебя как помидор раздавленный. В больнице УВД ты, а еще к тебе скоро из прокуратуры приедут. Они звонили и спрашивали, когда тебя опросить можно». «Прокуратура — это понятно, а почему это больница УВД?» — продолжал я свой немудренный разведдопрос, не обращая внимания на обидное поношение. То обстоятельство, что приедут прокурорские, меня как раз не удивило. Оно так и должно быть при летном происшествии. «Все так. Подследственность транспортной прокуратуры, тут все ясно. Пилотского свидетельства у меня нет, самолет не сертифицирован,
Свидетельства эксплуатанта нет, а потому его коммерческая эксплуатация абсолютно незаконна. Жопа полнейшая. А потому, пока есть хоть малейшая возможность, буду косить на больную голову и уклоняться от вопросов. Потому что больница ведомственная, и наше отделение как раз по твоему профилю. Что тебе опять не так? Медсестра явно была удивлена моей привередной тупостью. Ладно, давай перебираться на каталку и поехали на рентген. Утку тебе сейчас или потом? Девушка терпеливо ждала ответа.
А можно и сейчас, и потом? Ты только руки согрей. В прошлый раз они у тебя слишком холодные были.
От скользкой и неясной сути происходящего медсестру Марину мне приходилось отвлекать пошлостью, так как ничего другого в голову не шло. Значит, потом. Главная по уткам проигнорировала мои сомнительные заигрывания и, повернувшись к открытой двери, мстительно во весь голос заорала, призывая какую-то Марью Анну. Вместе с пожилой теткой, которая, скорее всего, и была той самой Марьей Ивановной, они бережно помогли мне перекатиться на внутрибольничное транспортное средство, и мы, не спеша, головой вперед поехали из палаты в коридор, в самом конце которого был лифт. Затем мы прикатились в рентген-кабинет, где меня опять перевалили на холодную лежанку при аппарате и, немало не стесняясь, обнажили мой сильно побитый организм. Очередное потрясение я испытал от вида своей голой тушки, признавать которую мое сознание не торопилось. Неужели такая контузия от удара? Но и раньше у меня были контузии, однако таких сюрпризов никогда не случалось. Кожа на моем тулове была загорелая, а волос на груди не было совсем.
Ты вот что, Марин, ты мне дай мою историю болезни, я почитать ее хочу. Начал я разводить средний медперсонал на информацию о себе самом. «Ты ведь можешь мне ее показать?» — увещевал я девушку, снова вперед головой, но уже в одиночестве катившую меня в палату.
«Могу. Только зачем тебе это? Ты все равно там ничего не поймешь». Водительница каталки на ходу достала из кармана халата шоколадную конфету и одной рукой, ловко освободив ее от обертки, сунула себе в рот.
«Просто хочу посмотреть». «А за это я тебе потом килограмм любых конфет подарю».
Мягким и, как мне казалось, обаятельно вкрадчивым голосом коррумпировал я медицинскую сестру больницы МВД. «Врешь!» — недоверчиво, но заинтересованно смотрела на меня уже готовая продаться за бочку варенья здравоохранительница из внутренних органов.
«Да чтобы он у меня отсох!» — указал я глазами на область своего паха. «Килограмм любых!» Тех, каких ты сама захочешь. Я девушек никогда не обманываю.
Не поверить она мне не могла. Слишком уж нешуточной была моя клятва. Марина задумалась и утвердительно кивнула своим красивым и моментально посерьезневшим лицом. В палату мы уже въезжали, будучи состоявшимися сообщниками по свершившейся коррупционной сделке.
«На, смотри, и быстрее давай!»
Полголоса прошипела Марина, протягивая мне журнал «Работница» с тощей подшивкой бумажек внутри. Достав из журнального чрева картонку, я обмер. Все-таки дурка, мать ее. Тогда где похмельные рожи санитаров и почему двери настежь? И ведь окна? Решеток на окнах не было. Все эти мелочи по своей совокупности вселяли надежду. Навидался я психушек в свое время. Что-то здесь не так. «Душа моя, ты скажи мне честно, чья эта книжка?» Стараясь держать себя в руках, потрясал я перед собой серой картонкой с типографской надписью «История болезни». «Что это за херня?» — орал я, уже не владея собой. «Дай сюда, придурок!» Жопасто-сисястая фурия выхватила у меня из рук картонку и, перегнув пополам, засунула ее в карман своего халата. «С тебя кило белочки, и попробуй только обмани, клизмами изведу!» И я поверил, что она совсем не шутила. Ни с историей, ни с клизмой. Я опять остался один в палате. Если бы не разбитая в мясо голова, я бы ей, этой самой головой, сейчас бился об стену. И было отчего башкой биться.
На картонной книжке ниже надписи «История болезни» было выведено «Корнеев Сергей Егорович, 19.04.1955 года рождения», и далее какая-то непонятная хрень с названиями болячек. Да фиг с ними, с этими болячками. Дата поступления в больницу там стояла 7 июня 1977 года.